ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы читаем Шримад Бхагаван Гиту, как она есть, глава 6, текст 4. Яда хинендриятешу на карма свану шаджате сарва санкалпа саньяса йога рута тадочьяте. Перевод стиха. Говорят также, что йог достигает совершенства, когда, полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда человек всего себя отдает трансцендентному любовному служению Господу, он обретает удовлетворение, внутреннее удовлетворение, и потому перестает искать чувственных удовольствий и заниматься кармической деятельностью. Но тому, кто не служит Господу, приходится удовлетворять прихоти собственных чувств, потому что живое существо не может находиться в бездействии. Человек, лишенный сознания Кришны, всегда действует в собственных интересах или в интересах своих родных и близких. Однако тот, кто обладает сознанием Кришны, каждым своим действием старается доставить удовольствие Кришне, и потому никогда не станет действовать ради удовлетворения собственных желаний. Йог, незнакомый с практикой сознания Кришны, вынужден механически подавлять в себе материальные желания, прежде чем достигнет высшей ступени йогической лестницы. Ядахи нендриартешу на кармацавану чате сарвасанкалпасаньяса йогарутас тадочьяте. Говорят также, что йог достигает совершенства, когда, полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. Здесь в Бхагавадгите объясняется совершенство йоги. И также даются различные ступени, уровни на этой лестнице йоги. И в конечном итоге выясняется, что существует только единственная йога, которая связывает живое существо с Богом, с абсолютной истиной, с личностью Бога. Это бхакти-йога. И остальные йоги являются ступенями к ней. То есть существует одна йога – бхакти. То есть без бхакти или хотя бы элемента бхакти не может быть никакого развития, никакого подъема, то есть йоги. Потому что йога – это подъем, развитие, связь. И связь с чем-то высшим именно. Подъем вверх, к совершенству – это путь. И путь к совершенству, он должен быть основан на каких-то импульсах вдохновения, порывах. То есть это сильное желание, вдохновение, которое мы испытываем при желании достичь чего-то более высокого, неизведанного, какую-то тайну. Тайна очень вдохновляет человека. И абсолют – это тайна тайн. Бхагавадгита говорит Кришна об этом. Я есть тайна тайн. Человек никогда не устанет интересоваться мной. На каком бы уровне он ни находился, он всегда будет проявлять какой-то интерес к чему-то еще. Стремление неудержимо. Оно руководит жизнью одного человека или массами людей, обществами, но все стремятся к какому-то прогрессу, к развитию научно-техническому, экономическому, личному, нравственному, религиозному. Даже религия, которая утверждает Бога, она становится догмой, если не находится в развитии. Все равно требуется развитие, динамика, движение. Нельзя какую-то истину, абсолютную истину заковать в какие-то рамки, догм, правил, предписаний, религии или философии. Поэтому мы видим в истории, что на всякое время даются различные религии. Все времена есть различные религии. То есть мы видим развитие этой стороны также в мире. Не что-то статичное, нет. И сначала человек должен усвоить какие-то законы бытия, познав, что эти законы нельзя нарушать, поскольку законы Бога, они наказуемы. Ад может быть, страдания могут прийти. Это называется законы кармы. законы бытия, деятельности, законы деятельности, что посеешь, что пожнешь, не убивай, не прелюбодействуй, не гради, не лги, запрещается действовать плохо по отношению к кому бы то ни было. Почему? Поскольку законы Бога накажут. Даже если ты избежишь законов государства, после смерти ты отправишься в ад. Ты не сможешь избежать законов Вселенной. И человеку дается вера в это, и таким образом у него развивается страх поступать плохо. Если кто-то думает, что это и есть высшая религиозная заповедь, бояться греха, нет, совсем нет. Это лишь начало пути, первая ступень. Потому что бояться греха – это бояться наказания. Люди греховные. Они не боятся греха, но боятся наказания. Их нужно еще научить бояться греха. Это не так просто. Кто сейчас боится греха? Все заняты греховной деятельностью с утра до ночи. Нет никакого страха. Все боятся только наказания. Наказание пытаются избежать. Греха нет. Грех приятен? Зачем его избегать? Он даже узаконен в наше время. Так много законов, которые поддерживают греховную деятельность. Не знаю, как на Украине, но в Москве мы видим одни казино, кругом реклама. Самые богатые дома – это казино, нехорошо, прекрасно украшенные, самые богатые. И так далее. То есть это лишь примеры какие-то, небольшие примеры. Мы знаем из опыта, что люди пристрастились к греховной деятельности и в самых простых, мелких вещах, бытовых и в общественных, и прочее. И как будто, знаете, люди строят города специально для того, чтобы реализовать свои греховные желания. Как будто с этой целью цивилизация именно развивается городская. Тут мафиозные структуры в городах, тут много обмана, много хитрости, много мошенничества, много манипуляций деньгами. Каждый стремится удовлетворить свои эгоистические интересы. Как будто люди собираются именно вместе только для этой цели, чтобы обманывать друг друга. Поэтому законы религии устанавливаются с простых вещей. Не обманывай, не кради, не лги, не прелюбодействуй, не причиняй насилия, не убивай никого. Это очень трудно. Трудно установить такие законы в обществе, потому что сила желания нам непреодолима. Я могу знать, что убивать не нужно, и все же убийство в мире есть. Каждый знает, что обманывать плохо, но все же люди склонны к обману. Почему? Это сила желаний, огромная сила желаний. И задача религии, законов религии управлять именно желаниями людей. Не подавить эти желания, нет, а именно научиться управлять своими желаниями, пустить их в верное направление. То есть желания обладают огромной силой движения, весь мир покоится на желания. Еда, солнце, укупление, оборона, что это такое? Это физиологические потребности, не только. Нет, это главным образом непреодолимые желания. Есть, спать, укупляться, обороняться. Это сила желаний. Поэтому говорится в Бхагавадгите, что весь мир покоится на желаниях. Желание – основа этого мира. И йога означает, что человек должен очистить эти желания, научиться управлять ими. И тогда может достичь чего угодно. Чего можем желать? Любая вещь. Посмотрите, не все желания умещаются в моей голове. Не все желания могу даже допустить близко в свою голову. Потому что тут нужна вера. Кто желает Бога? Есть такие люди, кто желает Бога. Очень редко можно найти человека, который желает, интересуется Богом на самом деле. Даже в сфере религии. Это большая редкость. Кришна говорит, что едва ли один он на самом деле достигает совершенства. Из этих достигших совершенства едва ли один интересуется мной, занимается служением мне, интересуется Богом. Главным образом человек интересуется своим совершенством, личным совершенством. И таковы желания. Да, йога начинается с того, что человек контролирует низменные желания. И как отличить низменное от возвышенного? В данный момент это может быть сложно, они могут быть смешаны. Благими намерениями дорога вымачивается в ад, известно. То есть самые возвышенные идеи смешаны с какими-то низкими средствами. Путем насилия и войн люди добиваются мира, смотрите, сражаются за мир. Видите, какие сейчас усилия они совершают, чтобы установить мир во всем мире. Сколько войн вокруг. При помощи войн они устанавливают мир. Таким образом, желание очень сильное, и войны просто не кончаются. Все хотят мира настолько сильно, что не прекращается война. Видите, парадокс, все наоборот. И вот эта сила желания, она низменная, связана с низшим, то есть духовная, связана с материальным. Низшие желания исходят из потребности тела, эгоистического и духовные. Они, желания распространяются на весь мир, как бы они широки, неограничены. Вот есть эта неограниченность и ограниченность, и они вместе в одном человеке. Сочетаются желания ограниченные, эгоистические, безграничные, альтруистические. Любовь, добро, они, люди говорят об этом. Семья, братство, равенство, они пытаются достичь этого, но при этом есть что-то низменное, и это смешивается. Поэтому начало пути йоги таково, что человек должен уйти, вот это тхьяна-йога говорится, должен уйти подальше от всего этого, уединиться. Я не думаю, что сейчас это рекомендовано, не к тому, что мы должны практиковать это. Мы просто рассуждаем о йоге, вот это уровень, о котором здесь говорится. Уединиться в пещеру куда-нибудь подальше, в освященное место, где нет никакой деятельности, ни плохой, ни хорошей, просто есть природа. Природа Бога. Воздух есть, деревья, ручей течет, река священная. Какие-то фрукты, коренья есть в лесу, можно найти, поесть, продолжать йогой заниматься, мовение делать. И в уединенном месте найти в лесу место спокойное, и там остановить свои и возвышенные идеи, и греховные одновременно. Они смешаны, поскольку их нужно остановить вместе, пока их невозможно разделить. Как говорил Иисус, что как вы отличите грех от добродетели, если они только прорастают? Это будет очень похожее что-то. Пшеница и плевел, как только прорастают, они не отличны друг от друга, очень сложно их отличить. Дайте им время, они вырастут. Потом скашивайте все одновременно. Пшеницу собирайте в одну кучу, плевел в огонь. Все будет очевидно. И подобным образом человек должен созреть в своих желаниях. Он должен различать в самом себе, что плохо, что хорошо. Это называется зрелая личность. Он должен понять и то, что такое невежество, и что такое знание в самом себе, отличать эти вещи. Поэтому он должен сидеть спокойно в состоянии йоги и заниматься своим умом, этими желаниями. Он должен сказать: успокойтесь, успокойтесь, засыпайте, не действуйте. Должен их просто как-то удерживать, дать им, сказать, не давать им пищу. Глаза не видят, уши не слышат, нос не чувствует запахов. Это йога. Погружает в себя сюда внутрь. Таким образом, желания не подпитываются и слабеют. Они не уходят. Нет, они просто слабеют. И человек все больше и больше погружается в свое внутреннее состояние при помощи йоги. И он должен найти себя независимо от органов чувств и материальных желаний. И вот тогда, когда он обнаруживает душу внутри себя, он может снова войти в этот мир с этим сознанием. Сознание Кришны называется, сознание Бога, сознание Васудевы. То есть чувства будут, не будут больше его обманывать. То есть чувства, на самом деле, они пронизаны похотью, вожделением, желанием удовлетворяться. Что-то приятное требует постоянно. Поэтому они беспокоят ум. И ум в беспокойном состоянии не может понять интересов других живых существ, не говоря уже о Боге. Люди даже не понимают друг друга. Не только Бога не понимают. Вообще ничего не понимают. Если не Бога не понимают, вообще ничего не понимают. И они знают, что такое эта земля, для чего она предназначена. Вот люди, живущие на Земле, они понятия не имеют об этом. Предназначение этой планеты? Не знают. Как устроен космос? Не знают. А ведь мы же трансмигрируем в космосе. Мы не просто родились и умрем. Мы вечные духовные существа. Мы реинкарнируем, мы путешествуем в этом мире. Мы здесь какое-то время остановились, потом пойдем дальше. Нужно знать, куда дальше идти. Где мы окажемся? Внизу, вверху, на этом же уровне. Что делать дальше? Как планировать свою жизнь? Совсем никто ничего не знает об этом. Мы приходим к одному известному священнику в Москве в гости, и я знаю, что они отрицают реинкарнацию. И я поэтому спрашиваю его: батюшка, скажите, вот я читал Евангелие несколько раз, я нашел там два места, как минимум, то есть я обнаружил, где, кажется, указывается на реинкарнацию. Я бы это так понял. Но я знаю, что вы отрицаете реинкарнацию, так как же вы объясните эти два момента? То есть как вы даете толкование какое? Он говорит: какое это место, скажи мне. Он очень ученый человек, этот Гьяни. Может цитировать вам арабский, еврит. Священное Писание знает, просто цитирует между страницами. Такой очень образованный человек. И я говорю ему: вот этот момент, помните, когда к Иисусу приближаются ученики и говорят: «Учитель, в Писаниях мы читали, что перед твоим приходом должен прийти Илия». «Да, но вот ты пришел, а где же Илия? Объясни это». Иисус спокойно отвечает, не задумываясь: «Илия уже приходил, но его не узнали и сделали с ним, что хотели». И там же евангелист пишет, не комментарий, в скобках: «Ученики поняли, что он говорит об Иоанне Крестителе». Скобки закрываются. И вот я цитирую это вот на память. И говорю: вот в самом же Евангелии утверждается, что я понимаю так, что Илия и Иоанн Креститель – это одна и та же личность. Ветхозаветный Илия – это Старый Завет. И Новый Завет – вот он приходит снова перед приходом Иисуса. На что священник спокойно сразу говорит, что Старый Завет признает реинкарнацию. Я удивляюсь, так мне приятно, удивительно. Говорю, а почему же вы не отрицаете ее? Если Старый Завет, вы что же основываетесь на этом? Он говорит, мы, священники, тоже признаем реинкарнацию. Но мы считаем, что это нельзя никому говорить. Люди расслабятся, не зная, что и следующая жизнь, они перестанут заботиться об этой жизни. Они будут оттягивать служение Богу. Вот. Мы скрываем, говорит, это специально, чтобы люди были ответственны за одну жизнь. Мы говорим, одна жизнь, и ты пойдешь в ад или в рай. Вот весь у тебя выбор в одной жизни. То есть реинкарнацию мы должны скрыть. Вот он так сказал мне прямо в глаза. Мы на день говорили с ним. И таким образом я вижу, что реинкарнацию принимают абсолютно все священные писания. И русские веды, и индийские веды, и христианство, и Старый, и Новый Завет, и Одиссея, и Илиада. То есть все священные писания, все книги знания мира, они говорят о реинкарнации. То есть это не может быть какой-то тайной сейчас. И теперь мы должны понять с этой точки зрения, должны планировать свою жизнь. Мы оказались в этой жизни сейчас. Ну да, были причины, конечно же. Но теперь мы должны отправиться дальше. И что же мы делаем сегодня? Мы готовим свою следующую жизнь, говорится в Ведах. Все говорит, что он просто живет? Нет. Будут последствия всех его поступков. От мельчайших до самых великих за все ответит. Все, что мы делаем в жизни, все несет какие-то последствия и ответственность. И поэтому сначала, чтобы человек осознал этот момент, сначала трудно это принять или помнить постоянно, потому что нас захватывают материальные желания, мы выйдем на улицу и пойдем опять по своим рабочим местам, дела, нужно зарабатывать деньги, поддерживать жизнь, здоровье, семью. Так много всего. И мы склонны забывать о какой-то реинкарнации. Мы не так часто поднимаем голову в небо и смотрим звезды, космос, где это я, что там. Забываем об этом. Заняты вот теми делами, которые прямо под ногами, здесь вот нужно что-то искать для выживания. А жизнь сейчас так устроена. Поэтому необходимо успокоить свои материальные желания. Даже занимаясь материальной деятельностью, есть высшая йога, которая не требует ухода от дел. Если мы сейчас все уйдем от дел, то мы не выживем экономически. Если не выживем экономически, мы не успокоим ум. Если у человека нет денег, у него спокойный ум? Нет, он не может заниматься йогой, ему нужны деньги. Век кали, он не сможет успокоиться, пока не получит деньги, достаточную сумму. Мы не уверены, что завтра будет пища какая-то, одежда и все остальное. Если я не уверен в этом, я не могу даже мантру повторять спокойно. А если повторяю, говорю, Кришна, где же деньги, где же деньги, где же деньги? Кришна. То есть я обращаюсь с материальными мотивами. В основном религиозные все люди сейчас только этим и занимаются. Дай мне хлеб насущный, дай мне здоровье, дай мне деньги, дай. Меня беспокойство, мне же не хватает жизненно важных вещей. Как же мне выжить в этом? Хотя говорится, что не нужно просить ничего у Бога, потому что он и так сам знает, что нужно живому существу. Если есть корова, значит, есть где-то трава. Не так, что Бог забыл создать траву. Корову создал, траву забыл создать. Корове не нужно беспокоиться об этом. Корова появляется и говорит, Боже, а где же трава? Дай мне, пожалуйста, кусок травы. Нет, трава уже есть. Сколько угодно, иди. Если есть корова, есть трава. Если есть мужчина, уже есть женщина, он может жениться, пожалуйста. Если есть мужчина и женщина, будут уже дети, будет потомство. Все уже предопределено. Каждый рождается своей уже природой, он будет что-то уже делать, ему будет что-то нравится, что-то не нравится, он сам себе выберет этот путь. Все уже работает по высшим законам. А о чем человек беспокоится? Беспокоится только потому, что материальное желание его увеличивается неограниченно. Вот в чем проблема. Он не удовлетворен. Мужчина не удовлетворен, что он мужчина. Женщина не удовлетворена, что она женщина. Представьте, если бы корова была бы не удовлетворена, что она корова. Нет, все живые существа недовольны своей жизнью, так уж устроен, но человек нет. Его материальное желание без границ пытается выйти за рамки вот этой вот формы жизни, за рамки, за пределы. Он такой вот маленький человек, а в желании, смотрите, он претендует на все вокруг, как минимум, на всю Вселенную. Дай ему волю, он все возьмет в свои руки. Вот такой маленький человек. Вот даже через микроскоп не просмотреть во Вселенной, не видно будет. И тем не менее он претендует на все. Вот у него такой разум, смотрите, вот такие потребности безграничные. И не успевает, смотрите, наука и техника за желаниями человека. Не успевает. Такие сейчас чудеса. Вот мы жили в то время, когда мы были молодыми. Этого ничего не было. Компьютеров не было. Таких вот видеофильмов не было. Очень мастерки сейчас делают, знаете, вот эти вот компьютерная графика. Научились это все искусно, качественно показывать. Да нет. А телевизоры были такими с полосами, вечно они там шумели. Нужно было подходить так, бш, бить по нему. Или ходить в кинотеатр нужно было, смотреть «Фантомас», кинотеатр, ломились, знаете, шатались люди. Сейчас «Фантомас» никому в подметке не годится, современным боевикам. То, что люди сейчас смотрят, какие зрелища не получают, какие желания удовлетворяются, вот наслаждение, зрелищ, гораздо-гораздо выше. Какие супермаркеты, какие магазины, какие города, какие сейчас проекты, какие сейчас люди дома строят себе. Смотрите, такого не было. Жили все в хрущевках. Вот так вот руку поднимаете, и вы до потолка достаете, все. Два шага вперед, телевизор, два шага назад в туалет, говорит Жванецкий. Вот такое устройство жизни было, очень простое. И, то есть мы видим, что сейчас большой шаг сделали в том, чтобы развить вот науку и технику, возможности для наслаждения дать гораздо больше. Уже дети получают гораздо больше всего этого. Что касается отношений мужчины и женщины, то сейчас такая свобода на Западе. Все регулирующие принципы, они сняты. Браки между мужчинами фиксируются, узаканиваются. В Швеции и Финляндии мы были, да, мы узнали об этом. Вот свидетельство о браке. Двое мужчин там записаны. Все. Они муж и жена. Документ у них есть. Официально. Представляете? То есть все можно. Хорошо. И что же, теперь люди счастливы? Вот как раз наоборот. Видишь, почему веды говорят? Остановитесь. Есть предел этому. Не нужно искусственно увеличить потребности тела. Вы взбудоражите свои чувства и ум. Все это воспаляется. Вы с ума будете сходить. 70% Петербурга населения шизофреники. Вы представляете, с психическими отклонениями люди, тем или иным. Все рождаются дети с рахитом, все. Но они там перебарывают эту болезнь, ну а рождаются все с рахитом. Недостаток солнечного света, витаминов, плохая вода. То есть, тем не менее, с этим прогрессом, с этим увеличением материальной жизни, люди просто сходят с ума, они неудовлетворены становятся. На Финляндии мне сказали, что у нас рождается все больше и больше дебильных детей. Такие условия прекрасные. С материальной точки зрения, очень хорошие условия. Любая собака в Финляндии живет лучше, чем человек в России. Мы видели собачье кладбище там. Да таких кладбищ я не видел ни в России, как собак хоронят там. Там памятники из гранита собачкам. Бобик такой-то. Трагически погиб от укуса тузика такого-то. Все фиксируется, знаете, год рождения, год смерти. Кладбище, так сказать, вот. Я ходил по этому кладбищу, но что за кладбище? Что это такое? Такие миниатюрные, интересные памятники. Собачье кладбище. Там есть собачье кафе, можно сходить, собаку можно покормить, там все, столики, обслуга. Они уже привыкли, собаки, не входят туда, не знают, что их будут обслуживать, сидят, ждут, все требуют, добавки, люди служат им. При этом и хорошо одеваются, чтобы в кафе сходить, галстучки, бабочки, такие, костюмчики, пиджачки, туфельки, поясочки, спущенные джинсики такие, знаете, модные, ниже пупка. То есть мода у собак. Это люди делают, конечно, для своего наслаждения. То есть такова культура. То есть даже в этом, смотрите, какой прогресс там. Если даже любая собака живет таким образом, как человек в России, а то и лучше. И даже йогой занимаются, совсем свежие известия есть, что собаки сейчас занимаются йогой на Западе, с людьми вместе, с хозяевами. Это даже не смешно, потому что дело серьезное. Они достигают успехов в йоге. Каким-то образом их научили сидеть в лотосе. Ну, можете только представить это. Такого йога. Он сидит в лотосе. И он также задерживает дыхание. Все делает то же самое. Сердце у него там замедляется, знаете. На что он медитирует, я не знаю. Но рядом хозяин сидит. И хозяин это делает. И собака в точности повторяет. Такая связь существует, смотрите. Такая близкая связь хозяина и собаки. Это желание. Желание хозяина, смотрите, как могущественное желание человека. Он очень влиятельный в своих желаниях. Создает такую атмосферу, что даже животные начинают просто подчиняться этому всему. То есть мир почему меняется? Потому что человек желает, он сила желания. Они объединяются, вот эта сила желания двигает этот прогресс, и все меняется. Даже в Кали-Югу погода меняется из-за желания человека в конечном итоге. И выяснилось, что даже собаки, они ухватывают эту йогу, потому что медитируют на хозяина очень хорошо. По своей природе они таковы, собаки. Они постоянно медитируют на хозяина. Не могут уловить его требования, его желания, его дыхание, подчиняться, все, и у них эффект йоги. И происходит чудо. Собака приобретает качество хозяина в этом процессе, что медитирует на него. Она приобретает качество, она прогрессирует. Вы не поверите, но меня в одном магазине в Швеции встретила собака. Собака, и она показывала мне товар. Она провожала меня по магазину. Это был ее магазин с хозяйкой, конечно же. Но если вы это увидели, вы поняли, что я не шучу. Это была настоящая разумная собака. Она не разговаривала. Она сразу встретила меня, как только вошел в магазин. И я заметил, что она необычная. Она хорошо расчесана. У нее прическа, пробор четкий, подстрижена. Все у нее. Костюм. Галстук, бабочка, был горошек. Она спокойно смотрела на меня и ждала, что я хочу, куда я посмотрю. Я посмотрел туда. Я краску нажимала. Она посмотрела тоже туда. Кивнула, хорошо, пойдем туда. И пошла в эту сторону, оглядывалась. Иду я за ней, нет. Я прошел к ней, не мог уже, она хозяйка. Я подошел смотреть краску и сказал ей, не то, смотри дальше. Вот таким образом. Я что-то выбрал, она подошла, повела меня к кассе и смотрела на хозяйку. Вот, пожалуйста. Вот таким образом. Видите? Медитация – это йога. Очевидный факт, что это работает. Но беда была в том, что хозяин приобретает качество собаки в этом процессе. Все бы ничего, для собак кажется это благоприятно. Но человек, видите, приобретает качество собаки. Вот такой идет обмен желаниями. То есть желание собаки переносится на человека, желание человека переносится на собаку. И что-то среднее получается между собакой и человеком, как бы, что среднее получается, усредненное. И поэтому здесь говорится, если ты хочешь медитировать, вот так вот днем на месте, разобраться со своими желаниями, удались от людей. Иначе ты будешь перенимать их настроение, на тебя будет влиять их желания, их поступки, их деятельность, их слова, их планы какие-то. Ты будешь вечно, вечно под этим влиянием находиться не сможешь, обуздать свои чувства. Значит, это будет влиять, возбуждать тебя будет. У вас стоит нам выйти на улицу, мы можем в храме хорошо время провести. Тут тоже йога у нас, прекрасная бхакти-йога, да. Можем успокоить свои чувства, ощутить трансцендентное блаженство, но выйдем на улицу, и там будет что-то другое. То есть там окажет сильное влияние, могучное влияние, город окажет на нас мгновенно. И пока мы дойдем до дома, можем уже в мае оказаться. Правда, бывает такое? Бывает, долго этот человек может держать себя. Бывает, уже 5 минут достаточно, чтобы деградировать. Вот, созерцать. Смотреть, с какими желаниями человек созерцает окружающий мир. Если сила вожделения его очень большая, и он дает волю чувствам, то он ту же секунду деградирует. Сразу же попадает. Возбуждается ум, вожделение бьет в голову. Вещи какие-то видит, женщины видит, мужчин видит. Какие-то события, какие-то экраны, там какие-то вещи, все мерцает, реклама. И в ту же секунду его сбивает с толку. То есть задача как бы этой цивилизации сбить с толку человека. А потом мне говорят, что ж такое жизнь, давайте подумаем. Что ж такое счастье, давайте решим этот вопрос. Собираются, значит, после сытного обеда с сигарами решают вопрос, философские вопросы. Невозможно. Нет. Нужно прекратить вот эту деятельность, либо уйти от нее подальше. Немножко побыть в уединении. Вообще веды говорят, что человек каждый день должен находиться в уединении какое-то количество времени, хотя бы полчаса или 15 минут в полном уединении, в полном покое, глубоко размышляя о жизни. Конечно, у преданных есть процесс, и 2 часа мы должны повторять Харе Кришна мантру ежедневно, 1,5-2 часа, кто-то меньше повторяет, кто-то больше повторяет, но такова наша традиция, что утренние часы как раз мы посвящаем медитации для глубинного размышления на самые высшие объекты, что вообще в наших силах. Каждый это может сам определить, каков его высший объект, но веды говорят, не знаешь высшего объекта, это Кришна. Если ты не веришь в Кришну, медитируй на другой объект, который считаешь высшим, неважно, так или иначе важен прогресс. Двигайся. Достигнуть той ступени, которую ты хочешь, ты увидишь, что есть дальше путь. Пойдешь дальше, все равно придешь к Кришне, веды говорят. Конечный итог, конечная цель Кришна, значит, всепривлекающий Бог. Он удовлетворяет все желания сердца. Вот поэтому, конечно, значит, все желания сердца. И начинается лила, игра, вечная игра, жизнь. В том удовлетворенном вечном блаженстве. Вот так описывает веда это. И она дает нам уже конечный результат. Но мы можем также планировать сами свою жизнь, потому что поверить в Кришну не так-то просто. Необходима вера и желание. И могут быть большие предубеждения, потому что на меня могут влиять какие-то национальные оттенки моего происхождения или пхава, рождения, которое получил, с самого рождения получил какое-то настроение от своих родителей, врожденные качества, какую-то деятельность, все это отпечатывается, откладывается. Поэтому мне будет, может быть, трудно понять, почему Кришна сразу, с первого раза. Как мы беседовали с одним мусульманином, он пришел на Махату, специально он хотел поспорить. Но он не согласился, что почему должны быть какие-то разные вот еще религии, достаточно ислама. Аллах, Бог, богов, все, есть тут ислам. Но как здесь, может быть, вот христиане, это национальная религия, в Средней Азии это национальная религия мусульманская. И вот он пришел как представитель ислама к нам и сказал, я хочу все-таки с вами поспорить. Почему принимаете такую чужую как бы религию? И он хороший человек был, разумный, он не был таким, знаете, гневным и недоброжелательным. Очень хороший человек, хорошее качество, он молился 5 раз в день, намаз, хороший верующий человек. И поэтому хорошая беседа была, спокойная очень. Он пытался понять, что мы говорим, также пытался выдвигать какие-то аргументы, и было хорошо. И в конце концов он говорил, что ислам лучше, намного лучше, потому что в практическом отношении, смотрите, есть примеры Эмиратов, вот Турции, там порядок хороший благодаря тому, что применяется именно писание ислама. Тогда я его спросил, скажите, кто такой Кришна? Прямо спросил. Как вы думаете? Он сказал, Кришна? Кришна – это обычный человек, которому поклоняетесь вы. Я говорю, хорошо, а что означает имя Кришна? Вы знаете значение слова Кришна? Сказал, нет, значения не знаю. Я говорю, Кришна означает все привлекающие. Он думает. Я говорю, подумайте, как может быть такое имя с таким значением относиться к какому-то обычному человеку? Все привлекающие. Сказал, нет, вы меня не поняли. Просто был какой-то человек великий в прошлом. Его назвали Кришной. И ему поклоняются. Я говорю, я понимаю, что если вас назвать Аллахом, вы Богом не станете. Он засмеялся. Конечно, не стану Богом. Просто у меня будет такое название. Так вот, я не говорю о человеке с именем Аллаха или именем Кришны, а о том, кому это имя принадлежит изначально. Так кто же всепривлекающий? Я его спрашиваю. Он думает, Аллах, что ли? Ну, а кто же еще? А кому же это имя может еще относиться? И у них есть там такое утверждение в Коране, что есть много имен Аллаха, много имен Бога существует. Поэтому он в каком-то смысле он был согласен с этим, что есть разные имена Бога, безусловно. И также такое утверждение в Коране, где говорится, мы верим в то послание, которое дается нам. Мы верим в то послание, которое дается вам. Наш Бог един. В Коране говорится это. Видите, какие строки примиряющие. Много посланий существует. Но в чем суть этих посланий? Остановить греховную деятельность, обуздать чувства и затем подняться на трансцендентный уровень, думая о Боге. Даже собака думает о своем хозяине и становится качественно похожей на него. Также человек, преданный как собака своему Богу, становится качественно похожей на него. Это очень просто. Простая йога очень. Если собака медитирует на желание хозяина, становится разумной, то любой из нас медитирует на желание Бога, становится божественной, качественно. Это совершенно понятная вещь. Это везде можно видеть, в быту, в жизни, с кем общаешься, от того ты берешь те качества. Поэтому я рекомендую, что общение с Богом не должно прекращаться, чтобы человек не делал в этом мире, чтобы не делал, чтобы не предлагал, он должен делать это для него, думая, что результат лежит только ему, только для удовлетворения. И сейчас люди, конечно, пытаются удовлетворить свои желания, или желания своей семьи, здесь Прабхупада говорит в комментарии, или желания своей страны. Поэтому они становятся русскими, украинцами, индусами, американцами. То есть они какую-то нацию определяют, какой-то клан определяют. Вот желание моего клана, желание моей семьи. И я сам здесь. Я на это медитирую, я это культивирую. У каждого есть свои атрибуты. Мы стали разными, видите, все национальности. Ведь когда-то была одна культура. Потому что люди медитировали на одного Бога. И все. Но поскольку знание о Боге, оно утрачивается век Кали, и оно как бы дровится на части. Кто-то думает, что Бог – это личность, кто-то думает, что Бог – это не личность, кто-то думает, что Бог – это вселенная, природа, кто-то думает, что Бог – это сам человек. И вот это вот понимание Бога разное делает людей, и разные национальности, разные культуры, разные вероисповедания, все это разное. Но в Бхагаватам говорится, что Бог не принадлежит ни одной религии. Все наоборот. Все религии принадлежат Богу. Он обладатель всего. Вот такова истина. Поэтому это духовное образование нужно абсолютно каждому. И именно как система йоги, система контроля чувств. Не просто какая-то теория в Бога новая. Потому что Бога человек увидит сам. Тут не нужно что-то навязывать. Это совершенно естественная вещь. Бог в сердце каждого живого существа и сейчас находится. Даже у любого человека есть какие-то порывы совести, какой-то внутренний голос. Это не какая-то тайна. Но необходимо очистить эти отношения. Это йога называется. То есть сейчас знаний очень много в мире. Посмотрите. Все открыто. Все религии, Восток, все. Сейчас очень много, так много учений. Все открывается. И почему же люди, читая и изучая священные писания, такие как Бхагавад-гита, могут узнать о Кришне, об Арджуне, могут узнать о многих святых, о Прабхупаде, например. Франциск Ассизский недавно книгу прочитал, сильное впечатление производит. И если люди читают эти книги, их сейчас полным-полно, почему они не становятся святыми? Однажды мы на Махате собрались, стали обсуждать вопрос, а почему? Так много знаний, почему люди не становятся? Вот они читают, скажем, какие-то книги научные, становятся учеными. Читают книги о математике, становятся математиками. О чем бы они ни читали, на них это складывает влияние какое-то. Но почему, читая жизнь святых, они не меняются? Вот уж странно. Они становятся святыми, мы не видим этого. Очень мало их. И ответ заключается в том, что психология Кали-юги, она такова именно, что человек, услышав что-то о святой жизни, о святом человеке, он пытается сразу имитировать этот уровень. Не служить святому, а подражать ему. Вот в чем проблема. Поэтому человек не трансформируется. Собака, даже собака, становится похожа на хозяина, животное, потому что она служит ему, а не имитирует его. Есть такой мультфильм, где собака имитирует хозяина, помните? Она приглашает домой в компанию, говорит, вот тут я живу, вот тут моя кровать, я сплю, а хозяин тут на половичке, вот его тарелка, видите, там, с костью не доел. Он работает на меня, сейчас работает, а я отдыхаю дома. Утром я его выгуливаю, вот она имитирует. И в результате хозяин приходит и всю эту компанию ставит на место палкой. И также человек, он и имитирует святых, и становится так много святых. Я в Средней Азии видел воплощение Лакшми Нараяна, семейная пара, воплощение. Да, я лично их видел. Есть воплощение Иисуса Христа, в мире их больше, более 200 сейчас. Был слет. Где-то в Америке они выясняли, кто же настоящий из них, так и не выяснили ничего. В Индии очень много также аватаров Бога. И каждый человек пытается понять себя с этой точки зрения, насколько он велик уже сейчас. Не насколько он слуга, а насколько он господин. Вот это не за Кали-юги. Поэтому даже изучая Священное Писание, это только наносит вред людям. И на самом деле эти книги, которые мы сейчас читаем с вами в храме, они были запрещены для распространения долгое-долгое время. Они хранились и не открывались всем. Это было тайное знание, передавалось только браманам, праведным царям и все. Никакой шудра он даже читать не умел. Не обучали даже читать людей с этой целью, чтобы даже не касались этих книг. Потому что люди с качественной шудры, они извратят их смысл, они начнут имитировать этот уровень. И таким образом люди потеряют все качества. Вот эта имитация. И если человек становится слугой святого, он сразу меняется. Например, мы же получили сознание Кришны от преданных. Мы услышали просто, как они говорят о Шриле Прабхупаде, о святом. Но они говорят в духе преданности, в духе служения. Таким образом в нашем сердце произошли перемены. И также мы узнаем о Кришне от Шрилы Прабхупады. Прабхупада говорит, я просто его слуга. Я, говорит, даже не слуга Бога. Это очень высокое положение. Слуга, слуги, слуги. Я только пытаюсь стать слугой. В таком сознании он пишет книги о Боге. Смотрите, результат какой. Сотни тысяч людей, миллионы людей сейчас принимают сознание Кришны. Жизнь меняется у них. Вот этот дух служения утрачен в Кали-югу. И дух господства максимально развивается. И поэтому люди, как господа, хотят наслаждаться больше, 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 больше. И чувства они удовлетворяются еще сильнее и сильнее. Они их утомляют. До болезни, до самоубийства, понимаете? До таких желаний, до истерики в этих наслаждениях доходят. До крайностей. Как сексуальное наслаждение, они это культивируют, уже до истерики доходят. Уже это не нужно. Но все, они выжать это наслаждение, когда дадут больше, больше, больше. В конце концов, человек думает, я столько прилагал усилий, к счастью. У меня было столько всяких возможностей, людей, поменял столько жен и прочее. Я все же еще несчастный, будь проклят этот мир. Открывает окно и вниз головой. Вот вам все, мокрое пятно. Вот вам, так сказать, вызов, ответ. Нет счастья в этом мире. Вот этот путь называется атмаха, путь самоубийства, путь удовлетворения чувств, путь в ад, путь к страданиям. Берегите чувства, говорится, берегите ум. Не терроризируйте их. Держите их в уравновешенном состоянии, регулируйте их жизнь, не пресыщайте их. Не доводите их до отвращения состояния, что ненавижу уже этого человека, ненавижу эту пищу, ненавижу, я переедаю, пересыпаю, пере. И поэтому это называется йога. В Гите говорится, если ты умеришь свое, сказать, сон, питание, отдых, если ты это регулируешь, то страдания сведешь к минимуму, к нулю. Ну, невозможно совсем их устранить, но к минимуму. В всяком случае, регулируемая жизнь дает состояние шанти, покоя. Это еще не то счастье, о котором говорится. На духовном, но шанти – это преддверие. Людям до шанти очень далеко. Даже до этого состояния. Посмотрите на наши лица. Мы не очень удовлетворены сами по себе еще. Хотя многие здесь уже практикуют сознание Кришны, уже не меняются, конечно. Их лица начинают расцветать, это видно. Просто они, когда начинают слушать, просто они как-то поливаете цветок, он начинает вот таким становиться. Вот сразу же. Они уже связаны как бы. Есть эта связь. Они уже ощущают, понимают смысл происходящего, сознание, но развито до этой степени. Но есть люди, которые как камень сидят. Никаких эмоций не могут ощущать. Очень сложно как бы осознать. И даже раздражение могут испытывать. Если вы говорите какую-то истину на священных писаниях, многие люди могут разозлиться. Иисус подошел и охранник ударил его. Почему бьешь меня, говорит Иисус? Слово мое не вмещается в тебя, вот поэтому ты бьешь меня. Не можешь понять смысл, что я говорю. Потом Прабхупада говорил, что не проблема, для меня не проблема вот понять эти шлоки. Но я медленно работаю потому, что нужно это прокомментировать так, чтобы было понятно людям. Это, говорит, трудная задача. Очень трудно прокомментировать эти возвышенные вещи, духовные, чисто духовные, для всех людей книга предназначена. То есть открыть знания – это что-то необычное должно быть. Как это необычно лично должно прийти? Необычные полномочия должны быть. То есть это должна быть внутренняя энергия, должна организовать. И Прабхупада именно был таким человеком, который открыл нам все эти принципы йоги. Он сказал, только бхакти-йога существует. Без элементов бхакти вы не можете прогрессировать, не можете заниматься вообще ничем, даже материальной деятельностью. Там, где нет никакого элемента любви или альтруизма, нет никакого развития. Ни одна формация не получала развития без этого оттенка любви к народу хотя бы. Ленин сказал, любовь к народу, равенство, братство. И на этом вот альтруизме была сильнейшая волна перемен в мире во всем, во всей планете. Что элемент бхакти отраженный, это не то бхакти еще, это отраженный, извращенный элемент бхакти, далеко. Но даже его оттенок, даже отблеск, смотрите, таким могуществом обладает, импульсом, вдохновением. Весь мир вдохновлялся работать бескорыстно, бесплатно. Вся страна работала, бесплатно могла работать. Сказать, идти на субботник, и денег не будет, все пойдут и будут работать. Вот такой был дух. Сейчас этого трудно сделать, верно? Потому что этого импульса бхакти нет. А ради чего это было? Где идея? Сейчас даже войны стали другими. Тогда столько было героев в гражданскую войну. Жертвовали жизнью люди. История была просто испещрена такими подвигами. Мы учились на этом. А сейчас нужно заплатить, значит, $1000, уколоться наркотиком, потом пойти военнодействия производить какие-то. Потому что ушли возвышенные идеи альтруистические. Духовных идей та же нет. Нет Бога, за которого могу жизни дать. Нет Родины. Нет понятия Родины и даже Матери, за которую могу жизнью пожертвовать. Понимаете? Все это становится вот на таком уровне. Экономическом. Просто у меня есть работа. И у меня есть стимул. Если заплатить, конечно же, я могу рискнуть. Почему нет? С бронежилетом. Вот это сознание современных людей таким становится. Поэтому нужно бхакти-йога, чтобы менять вот это отношение людей, что все покупается, продается. Кому еще в голову взбрело измерять счастье деньгами? Как это возможно? Это же любому ребенку понятно, что это невозможно купить ни за какие деньги. Конечно, деньги дают свободу, выполнение желаний, но лишь только в пределах того, что покупается, продается. Не больше. Только то, что продается и покупается. Вот в этой области человек может получать с помощью денег. А уж в другой области деньги оскорбительны и бессмысленны. Можете вы купить себе жену? Женщина оскорбится. Да? Так где же любовь? Если хочешь купить меня. Иди в публичный дом. Там неприменим этот принцип вообще. Он отвратителен, кажется, там, на том уровне. И почему же у людей не вырабатывает отвращение к деньгам и к таким отношениям? Почему? Почему не такой вкус? Вот это скверно, говорится, материальных желаний. Вот это кама, похоть. Поэтому человек должен успокоить свой ум, вот эти вот воспаленные желания материальные, немножко успокоить, привести в норму и понять себя как душу, наконец. И уже с этим сознанием действовать в этом мире. И тогда мы увидим, что в мире на самом деле происходит что-то удивительное. Это же мир Бога. Что самое удивительное в этом мире? Человек. Но человек от Бога, который приходит. Только он может делать удивительные вещи. Остальные люди могут действовать примитивнее, чем животные. Знаете, если посмотреть за животными, у них столько удивительных способностей. У человека бывает вообще никаких способностей нет. Удивительно. Вот яблоня тут растет. Вся Украина сейчас цветет. Сейчас будут яблоки, будут груши, будут фрукты. Это же чудо. Дерево растет и дает вам грушу спелую, пожалуйста. Ничего себе. У человека видели такое? Он другой. Если он не может что-то сотворить здесь удивительное, то он вообще не человек. Он ничего удивительного себе не представляет. Хотя он венец творения. Он предназначен для сотрудничества с Богом, говорится. Вот это очень удивительное творение человека в этом случае. Что все его мысли реализуются. Все, что он думает, все, что он говорит, все, что он делает, имеет какой-то высший смысл. Вообще туда, где человек должен появиться, там должно все процветать. Все сразу должно меняться. Культура появляется, отношения, любви должно быть очень много. Это праздник должен быть. Человек пришел. Подтверждение, видите? А сейчас туда, где человек приходит, все разбегаются в рассыпную. Все животные, все, деревья рубятся там, все сжигается, строится бетон, сказать, асфальт, и все, все в рассыпную просто. Все, кто жив, кто еще жив, нужно спасти свои жизни. И он думает, вот это самое удивительное, что мы делаем, это вот эти небоскребы, а потом кто-то врезается в эти небоскребы, разрушает их, еще более удивительную вещь делает, смотрите. Но что же представляет сам себе человек, никто не знает, тоже загадка. И человек предназначен для того, чтобы познать Бога, осознать себя и Бога. В этом его особое предназначение и его изначальное величие. Именно в этом. Если он идет на поводу своих желаний, как жизнь животного, он теряет свое величие, свою привлекательную природу, становится чем-то отвратительным, нежеланным. Все боятся его, избегают, никто не хочет с ним общаться, опасен. Человек самое опасное существо, может быть. Он разумен. У тигров нет такого разума, как у человека. Представьте такого тигра разумного. Разумный тигр. Каково? Это опаснее в 1000 раз, в 1 000 000 раз. Но есть такие формы жизни, я слышал где-то во Вселенной. Ну, в адских условиях где-то. Когда какая-то грешная душа попадает туда, то там разумные тигры встречают его. Они такие же разумные, как он, но они тигры при этом. Их природа хищников таких вот. Очень агрессивные, страшные. И вот, смотрите, люди имитируют, медитируют на эти вещи. Они хотят стать как тигры. Так фотографируются, знаете, с мышцами такими. Настоящий тигр, разумный. Вот этот человек подражает животным. В стиле тигра живет кто-то. Кто-то в стиле змеи проживает всю свою жизнь. Кто-то в стиле крысы. А как же по-человечески жизнь прожить? Знание утрачено. И поэтому нужна Бхагавад-гита, потому что каждый человек может прогрессировать со своего уровня. Кому-то нужна карма-йога. Гьяна-йога, кому-то нужна аштанга-йога. Знаете, что кому-то нужна аштанга-йога? Хатха-йога. Потому что человек может не понять, что он вообще понимает в каких-то внутренних энергиях. Ничего обычного человек не понимает. Он понимает только пищеварение. Прабхупада говорил об этом. Немножко дыхание понимает. Знаете, что вот пока я дышу, я живу. Это можно понять. И даже можно задержать дыхание и спросить, долго я проживу. И вы почувствуете нехватку энергии, когда дыхание прекращается, верно же? Стучит сердце, вы начинаете мучиться, и потом вздыхаете, и энергия входит в вас. Вы чувствуете, о, какая-то энергия вошла. Вот начинаете понимать, какие-то процессы отношений уже с природой, видите? Вот. Пранаяма называется. Или вот вы голодные, допустим, тоже сил нет, но вы идите, и тут же вы наполняетесь энергией, пищеварение, все двигается, удовлетворение. Вы медитируя на желудок, можете многое понять в себе. На дыхание, на желудок, на эти чакры, они постепенно открываются, но там есть выше, не идут дальше. В конце концов, там, где должна быть душа. Где-то, который сейчас не знает ничего, но знает хорошо пищеварение, может быть, немножко знает дыхание, может знать немножко вот мускулы там напрячь, где-то расслабить, вот релаксацию какую-то. Но через это он может войти в этот мир. Самосознание – это тоже. В ведах и дается это все. Для материалистов, но это необходимо посидеть, помедитировать, асаны практиковать, пранаяму практиковать, и постепенно можно разобраться, поставить на места свои желания таким образом. Но потом, дальше, гьяна-йога должен понять философскую йогу. Искусство мыслить гораздо выше. Конечно, аштанга-йога, если ее до конца довести, она имеет эти элементы гьяны уже. Она выше, как медитация. Но мы говорим сейчас о хатха-йоге, как часть аштанга-йоги. Она ниже, чем гьяна-йога на самом деле. Но гьяна – это мана-майя. Когда человек уже может мыслить категориями абсолютной истины. И может понять, что есть различия между материей и духом. То есть вот эта йога современная находится на уровне пран, а мышление находится на уровне мыслительной энергии выше. Этим искусством сейчас почти никто не владеет. Но если кто-то владеет этим искусством, он может вдохновлять жизнь энергии в любом человеке просто при помощи философского анализа. Просто послушав такую личность, у нас будет сильное вдохновение и энтузиазм, энергия будет увеличиваться, мы захотим что-то делать, творческие силы начнут появляться. Просыпается понимание, сознание, какая-то гармония внутренняя. Она начинает избыточную энергию выделять, знаете, как реактор просто этот человек. Творческий. Один человек может так много сделать. Перерыв в обществе может сделать. Одна личность. Если наполнен знанием именно. Потому что его энергия становится как бы собранная, сильная, связана с законами Вселенной. Ему помогает природа вообще в деятельности такому человеку. И только затем, когда он понимает такие ценности, он может заняться в служении Богу, именно непосредственно практиковать вот бхакти, вот это отношение с Богом непосредственно. Бог есть, душа тоже есть, нет бхакти, нет отношений. Вот это недостаток современного общества. Сейчас люди очень религиозные могут быть. Гораздо, может, более религиозные, чем можно даже себе представить, но нет бхакти, нет взаимоотношений с Богом. Тесного общения не существует. Поэтому люди религиозные большей частью себя чувствуют брошенными в одиночестве. И молят Бога, когда же ты услышишь мои молитвы? Я вот здесь страдаю. Как это пишется, что обращаются люди к Адаму, они молятся ему. Адам, послушай наши молитвы. Мы не можем достучаться до Бога, помоги нам. Мы тут страдаем в этом мире. Помолись за нас. Адам говорит, о чем вы говорите? Я ничего не понимаю, о чем вы говорите. Я тут Бога вижу перед собой, никак не могу взять толк. Что вы там скорбите? Адам, Адам, подожди, подожди, мы же дети твои. Вспомни нас. Нам тут так трудно, мы тут страдаем, стареем, болеем, умираем, воюем. Столько боли. Пожалуйста, помолись за нас Богу, попроси милости какой-нибудь. Адам говорит, что меня беспокоите? Я ничего не могу понять ваших страданий. Я тут с Богом живу. Тут столько счастья, не могу понять, почему вы страдаете вообще. Столько счастья, их океаны безграничные. Почему вам не хватает счастья? А, ну вы просто любите друг друга, служите Богу, все будет хорошо, не трогайте меня. Адам, Адам, ну пожалуйста, скажи что-нибудь. Вспомни нас, мы твои дети, мы в материальном мире. Мы не в духовном мире, мы в материальном мире. Но просто любите друг друга и служите Богу, и все. Не беспокойте меня, все просто. То есть вот эта простота. Но когда мы говорим так просто, полюби ближнего, вам скажут, ты требуешь невозможного. Да легче умереть мне самому. Убить могу, а вот полюбить трудно. Достаточно энергии агрессии, смотрите. Энергии выживания. Энергии противоречия. Очень много у человека. Он очень энергичный, очень много чего делает. Но энергии любви нищие все. Нету, не хватает. То есть на такой платформе действовать очень сложно, потому что не хватает этой энергии любви. Человек начинает вкладывать какую-то свою любовь, а потом думает, нет, невыгодно. Очень мало платят за нее. Выгоды-то нет. Любовь нужно держать при себе, никому не дам. И таким образом любовь, она без этой поддержки, без полива, она как растение, она увядает. Она трансформируется во что? В вожделение, в эгоизм, в похоть. В это звериное чувство, тигриное, в хищника человек превращается, в зверя. Вот в Кали-Югу, говорится, это вот серьезная опасность. То есть вожделение, которое пылает как огонь, оно сжигает людей, превращая их, трансформируя их в животное состояние. И цивилизованные люди, они начинают с того, что занимаются йогой, каким-то возвышением. Любое средство хорошо для возвышения. Любая деятельность, которая возвышает человека, нужно принимать ее. Но также нужно знать высшую цель жизни, что высшая цель жизни – понять, кто такой Бог и свои отношения с Ним. Это указывается в Бхагавад-гите. Отрицая высшую цель, не может быть стабильного развития. Развитие будет уподобляться замкнутому кругу. Подъем, разрушение, подъем, разрушение, подъем, разрушение. Это разве какое-то развитие? Нужно знать конечную цель, иначе из этого круга никогда не выйдем. Сейчас жизнь ускорена, смотрите, люди мало живут, но они очень быстрые сейчас. Они летают, ездят на машинах, на больших скоростях, компьютеры, много информации. И сейчас мы видим, что как все хорошо развивается и быстро разрушается, развивается, разрушается, развивается, разрушается. Все очень быстро происходит. Все сокрушены жизнью. Мне в Москве один человек очень богат. У него сумасшедшие деньги. Несколько таких людей есть. Может быть, полмиллиарда больше долларов. И у него проблемы сейчас. Меня спросили, как помочь ему. Я говорю, а что за проблема? Не может увеличить капитал. Я говорю, как это может быть проблема? И вообще, зачем еще увеличивать капитал такой? Нет необходимости увеличивать уже. Он обеспечен сам, его дети, его внуки, может, даже и правнуки. Какой смысл? Говорит, вы не понимаете, у него даже почки отказывают от этих беспокойств. Потому что он в тупике развития, он не знает, как, что, ради чего жить дальше. Но есть деньги, а что дальше? Видите? Все сокрушены. Богатые люди, получается, самые несчастные. Люди, которые не знают об этом, они подражают им. Я хочу стать таким, как он. А у него почки отказывают на основе этого богатства. Джордж Харрисон говорил то же самое. Мы получили славу, деньги, миллионы, мы популярны. Но была такая проблема, никто, говорит, нас понять не мог. Мы достигли рубежа, предел наших возможностей. И что дальше? Мы не понимали, что делать дальше. Жизнь потеряла всякий смысл. И они решали в наркотиках все это какое-то время. Пока Прабхупада не пришел. Видите, какое лицо жизни? Дочь говорит мне, пойдем на Медеу сходим в Алмате. Долго сидим, вот надо двигаться, и пошли мы на Медеу с ней на каток. Хороший день, там каникулы, детей полны-полно, горный воздух. Вот мы катаемся, я смотрю внимательно, что происходит на катке. Несколько человек они могут там, пока ты выше пилотаж, знаете, они там разгоняются, так летают туда, так туда, они так крутятся под музыку, там красиво все. Остальные как ровно на льду. И я в том числе тоже. У них ноги разъезжаются, они там падают постоянно, так вот, держатся друг за друга. Там, не знают, куда они дальше появятся. Не знаю, понятия нет, куда их развернет дальше. Неуправляемая масса такая вот. Вот такая вот там кутерьма. И тем не менее, все очень с большим энтузиазмом стараются. Потому что есть три человека, которые там, знаете, показывают все это. Все остальные подражают. Тоже так разбегаются, раз, так и шлеп, в лед. Но все равно поднимается, еще раз разбегается, так, и так хочет, нет? Смешно выглядится. И этот мир смешон, посмотрите. Все же подражают кому-то. Успеха ни у кого нет. Богатые люди в тупике, а какой там успех может быть? И в страхе за свои деньги. Остальные, они подражают с энтузиазмом. Теряют деньги и снова разбегаются, снова какой-то бизнес делают. Они думают, нет, я стану таким богатым. Я видел, я читал книгу «Как стать богатым», все, я знаю, я стану богатым. У меня была знакомая, Досаднани Кришна, она была влюблена в Ален Делона. Ален Делон, он приезжает сейчас в Москву, афиши расклеены, он уже пожилой, но все еще такой обаятельный, привлекательный человек. То есть моего поколения женщины не все знают его хорошо. Ален Делон, что вы? Это мужчина. Удивительный, красивый. Вот у нее был это просто идеал. Если к ней в комнату войти в общежитие, там было все завешено Ален Делоном. Все. И крупным планом, все детали лица, все. Не знаю, где такие фотографии была, даже понятия не имею в те времена. И фигуры, и фас, анфас, и затылок. Ну, Ален Делон там во всех. Но он же просто обычный человек. Он же не может разделить все на 16 108 форм. Для всех поклонниц, верно? И как же ей быть было? Она говорит, вот хочу найти такого человека, как Ален Делон, не могу замуж выйти, проблема. Мало кто, вот никто не похож на него. Но она нашла все-таки человека, у которого был нос, как у Ален Делона, почти. И она уже, сказать, удовлетворилась этим. Вот это материальный мир, видите. Хотя бы нос, как у Ален Делона, я уже счастлив, я уже согласен на это. Я уже понимаю, что мне не светит высшее счастье здесь, в этом мире. Я уже понял, что счастья нет. Но хотя бы, ну, нос этого счастья. Нос от носа, как бы. С вам же, випхинам же, говорит, часть части этого человека. И кто-то видит женщину, как Бриджит Бардо, думает, вот, Жан-Поль Бельмондо фигура, боже мой, вот, напоминает мне, вот мой муж, я хочу, чтобы был таким. Вот, и они называют себя таким же образом, названиями какими-то отделываются. Называют друг друга какими-то именами, лауреат Нобелевской премии говорят, то и другое. Ну, чтобы покрыть эти недостатки, как бы, чтобы создать вот этот успех, имена нужны громкие. Внешняя одежда, атрибуты, красивые машины, названия. И, ну, кажется, мы все успешны. Если человек, он не очень хорошо выглядит, дайте ему хорошее имя, привлекательное. И люди будут обращать на него внимание. Как зовут? Альберт Эйнштейн. О, да вы что? Эти, а что, вы родственники с ним или что? Все заинтересуются. Как у моего друга в детстве еще. В то время была мода собак заводить прямо в квартирах. Вот началась такая мода, прям крупные уже такие собаки жили, знаете, доги такие, овчарки, синбернары пошли в городах. И вот он тоже, мой друг, он решил собаку себе завести. И он, они купили на рынке его вот такого вот, вот. Вот черненький такой лежал, на ладошке вмещался такой вот щенок. И им фотографию дали, вот таким станет он там. Вот, вот такое название было, пинчер. Берите. Вот это будет пинчер. Они купили, думая, что их не обманывают, конечно. Но оказался совсем не пинчер у него. Какая-то челка вдруг стала появляться, начинает стал расти. Хвост какой-то закрутился странным образом. Ноги короткие. Посидел очень рано. Ну, дворняга, в общем, безродный совершенно. Маленький, ростом не удался. Они было разочаровались. Вот обманули нас, но уже привязались к нему. Ну, нужно было как-то выйти из положения. Дали ему хорошее название. Пинчер карликовый. Он пинчер, но просто карликовый. Все спрашивают, а что за порода? Пинчер карликовый. Серьезно? Да, вот они больше не растут, они такие остаются. Но пинчер карликовый. И сокращенно было пинька. Вот и пинькой звали. Итак, если подумать, мы с вами все окружены какими-то пеньками вокруг. В этом мире. Мы думаем, какие-то названия, какие-то близкие к совершенству, мы ищем что-то похожее на наши вкусы, но ничто их, конечно, не отражает полностью. Нет, того идеала мы не получаем. Но мы называем как это все, выкручиваемся из положения. Видите, вот мы так живем. Но вот с помощью иллюзии какой-то выходим из положения. Чтобы эти желания удовлетворить, на такие ухищрения душа идет, смотрите, на такие формы всевозможные. В Кали-юге, говорится, вся красота человека будет определяться его количеством волос на голове. Вот представьте, если он просто в Кали-югу помылся в бане и красиво нарядился, он будет считать, что он достоин войти в общество людей. Все. Все, этого будет достаточно. В Кали-югу будет достаточно. А если он еще и побрился, к тому же. Ну, то есть, вот видите, считается высший пилотаж. Большое уважение. Из-за Кали-юги. Потому что материальные желания, они становятся океан в Кали-югу. Океан невыполненных материальных желаний – это Кали-юга. Их огромное количество избыточной энергии этой, которая в никуда расходуется, в невыполнение их вечно. Вечно можно жить, и вечно можно быть неудовлетворенным. Поэтому срок жизни сокращается. Неудовлетворенный человек, он не может долго жить. Теряет смысл жизни очень быстро. Он быстро стареет. Ну, есть физическая старость, но есть и старость внутренняя. Я видел много молодых людей, которые состарились уже. В 15 лет я видел одного человека, который уже был алкоголиком. Он мне сказал, говорит, я не вижу никакого смысла в жизни, ни в учебе, ни в работе, ничего не хочу. Вот я стал пить с 12 лет. В подъездах, где угодно, добывал деньги, воровал. Но я, говорит, не понимаю смысла, зачем все это нужно? Полная бессмыслица. Он уже 15 лет, он уже алкоголик. Все. Можно хоронить его. Огромное количество людей разочарованных. Это потому, что чувство не под контролем. Но стоит нам уравновесить чувства, мы увидим, что мир наполнен таким вкусом, его пронизывает духовная энергия, его поддерживающая сила, Бог. Это же божественная природа, на самом деле, в изначальной форме. Вот это образование сейчас никто не получает. И люди, они заканчивают безверием и разочарованием в этой жизни. Умирают в скорби все. Все до единого. Кто-нибудь в радости умирает сейчас? Что он выполнил свой долг. Кришна доволен. Вся вселенная довольна. Его все провожают. Харибол. Ну, увидимся там. Смерти нет. Он улыбается и уходит из этого мира. Нашли в раскопках самадхи какой-то личности из буддизма. Сидит человек в самадхи, представьте. Тело сохранено хорошо. Не сгнило. И улыбается блаженной улыбкой. А чего на столе следить? Что это такое вообще? А как это возможно? Почему он улыбается? Мертвец. Сделали вывод. Пластическая операция. Даже ученые люди, смотрите, они не понимают этих вещей. Что за наука? Где же наука? Прабхупада спрашивала. Где же? Значит, науки нет никакой. Они не могут объяснить живое существо. Они не могут понять, что такое Бог. Их отношения. Они не могут знать, что такое счастье. Что такое совершенство. Всякий раз, когда мы собираем большие залы людей, я спрашиваю. Кто-нибудь счастлив сейчас? Все так начинают озираться по сторонам. И обычно 1-2 человека всегда поднимают руки. Это как молодая пара. Только что поженились. Им неудобно друг перед другом. Но несчастлив. Что, ты несчастлив, что ли? Ты что, несчастлив, что ли? Давай поднимем руки, давай. Мы счастливы. Они поднимают руки, смотрят руки, никто их не поддерживает. И опускают быстро их тоже. А кто будет счастлив? И все, весь зал поднимает руки. Я говорю, почему вы это верите? Если вы сейчас несчастливы, почему вы думаете, что будете счастливы? Почему? Вы живете ожиданием счастья. Всю жизнь мы ждем счастья. Но когда мы точно уже убеждены, что счастья не будет, мы говорим, все, жить не хочу и не могу уже. Все. Если только реальность открывается, будут проблемы. И это реальность, что в материальном мире счастья нет, но это незаконченная реальность. Если мы будем говорить такие негативные вещи, то люди будут со страхом воспринимать нашу философию. Она убедительна, потому что счастья точно здесь нет. Погрузим весь мир в депрессию. В разочарование. Нет, есть духовное счастье, о нем тоже нужно говорить. Мы пошли однажды в один институт к студентам. Один из философов-преподавателей сказал, можете провести две лекции. Сегодня, завтра с этой группой там будет целый поток студентов. Вот 2 дня вам даем. Но у меня условия. Ничего о Кришне. Философию можно, а Кришне ничего. Поэтому о чем же можно тогда говорить? Ну хорошо, попробуем. И первую пару мы говорили о том, что счастья в этом мире нет. Законы кармы, то есть, что посеешь, что пожнешь. И куда приводят чувства? И все в депрессии были. И я был в депрессии в конце, и все студенты были в депрессии. Этот философ тоже был в депрессии. Вопросов никто не задавал, все было ясно. На следующий день я прихожу в ординаторскую, сидит этот философ, бородатый, длинноволосый, настоящий философ, и пьет пиво, пьяный. Вы знаете, ваша философия ужасная. Я говорю, почему? Она говорит, очень убедительно, но никаких надежд не дает на счастье в этом мире. Вы все разрушаете, все эти концепции вы разрушаете. Главное, что вы ничего не даете взамен. Так тяжело слушать. Я говорю, так вы мне сами запретили говорить о Кришне. А, говорите тебе о чем угодно. И вторую пару мы говорили о Кришне, все были счастливы. В конце все пели Хари Кришна, все были довольны. То есть мы можем говорить негативно об этом мире, если можем дать позитивную альтернативу, имеем право. Если нет, то это нехорошо. Поэтому человек, он должен иметь какое-то духовное знание для того, чтобы критиковать материальный мир. Он имеет право тогда это делать. Прабхупада имел право это делать. Везде он пишет, причем он очень сильно критикует материалистов. Но что он имеет? Настоящую основу, он дает ее. Так же, как врач может сильно критиковать больного человека за его образ жизни, потому что он дает ему здоровье при этом. Он дает ему альтернативу. Не просто критикует его болезнь. Он имеет право. Но если он не врач, он должен сначала обрести квалификацию, прежде чем говорить, как Прабхупада. Поэтому сначала мы просто занимаемся йогой, мы общаемся с людьми, которые хотят тоже возвыситься, сотрудничаем, обогащаемся, потом просветляемся, наконец, и можем помогать многим-многим людям, давая вот эту вот позитивную основу для нашей жизни. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Любовь друг к другу. Есть три момента, три уровня людей. Старшие, младшие, равные. И любовь по-разному проявляется между людьми. От старших исходит любовь и забота. От младших исходит почтение и служение. И от равных исходит дружба. Вот это называется любовь друг к другу. Три аспекта. По-разному. Смотря с кем мы общаемся, мы должны учитывать, какого уровня человек общается, мы общаемся. Если это младше, наша любовь выражается в форме сострадания, заботы, наставления каких-то, помогать ему обучаться. Если это старший человек нас, мы проявляем любовь, спрашиваем о чем-то, он дает наставление нам, мы служим ему, помогаем. Если это равные, мы дружим, мы делимся реализацией, мы друзья, мы равные. То есть любовь, она очень разумная энергия. Это самая разумная энергия бхакти. Если любовь сочетается с невежеством, она все разрушит нашу жизнь. Именно так и происходит. Люди, они любят кого-то, но в невежестве. Эта любовь становится причиной их трагедии в жизни. В одной деревне мы заехали взять воды из колодца. Проезжали деревню. Представляете, деревня, улицы пустые, почти никого нет, чистые дороги. Одна машина там ехала по этой дороге, больше ничего, и мы оба очень стояли. Эта машина съехала с дороги на хорошей скорости, внезапно. Мы услышали грохот, потому что она ударилась туда, в кювет упала. На скорость ее подбросило на встречную дорогу, на перекрестную дорогу, как на трамплин, вот так вот. И она взмыла вверх после этого удара. И вылетела, прибыл столб буквой «Л». Между прямо этими двумя столбами она с двух сторон получила удар одновременно. Лобовое стекло вылетело, двери все, капот, все сразу открылось, и все это с большой высоты ударилось об землю. И два тела вывалились, как студень. С переднего сиденья и с заднего. С переднего мужчина, сзади женщина. И тишина. Опять деревня, колодец, птицы поют. Как в каком-то фильме, знаете, мы даже не поверили глазам, что это такое. Мы думали, что они убились насмерть. Однако они не убились, они просто потеряли сознание. И уже через полминуты мужчина пришел в себя. Весь в крови, он стал ходить вокруг машины и ругать эту женщину последними словами. И говорит, что теперь жена меня убьет. Женщина едва пришла в себя, закричала, это я виновата. И я сразу понял, что там произошло. Два любовника. Любовь называется. Она была на заднем сиденье, на переднем. Ехали за рулем. И она почувствовала прилив любви, вот и все. Протянула ему свои руки. Он тоже ощутил любовь, знаете. И тоже свои руки протянул к ней. А машина, она же ехала в это время почему-то. Законы природы же не меняются при этом. И по законам природы они попали, видите, вот в столб просто. Также люди говорят, у нас любовь, понимаете? Но законы природы, они действуют независимо от этого всего. Нужно знать законы природы. Любовь должна быть в знании. Мы должны знать, куда и как направлять свою любовь. Нельзя понапрасну расходовать эту энергию, говорится в Ведах. Добро и любовь предназначены для, только для высшей цели. Если мы хотим распространять добро, мы должны знать, как это делать в каждом конкретном случае. Для кого-то любовь получить пощечину. Наказание для кого-то. Вот проявление любви полезное будет. Для кого-то это другое. Это очень разные вещи. Тут нужен разум именно. Поэтому любовь между преданными, между людьми тоже будет проявляться по-разному. Отец любит своих детей, но он может по-разному относиться к ним. Есть дети, которые плохо подчиняются воспитанию, он больше наказывать его будет. А кого-то почти не наказывает, он так все понимает. И внешне может показываться, одно он больше любит, другое меньше любит. Нет, одинаково любит. Но по-разному совершенно относится к ним. Также, если преданный не почтителен к кому-то, то это наказывается строго в ведической культуре. Если он выражает непочтение. К старшим, если он не исполняет обязанности по отношению к младшим, это все наказуемо в ведической культуре. В нашей культуре мы еще только учимся этому. А это большая ответственность, на самом деле. Быть отцом и нести ответственность за детей – это грех. Путь в ад. Также быть сыном, не исполняя наставления отца – это тоже путь в ад. Поэтому эта культура почтения устанавливается, тогда можно говорить о какой-то любви. Вопрос нужно понять мне. Мы говорили, что хатха-йогой можно заниматься. Это полезная вещь, может быть. В чем вопрос? Хатха-йогу? Нет, ее не отвергает Бхагавад-гита. Она говорит, есть такая йога. Ну, в Кали-югу она не доводит до конца. Она неприменима в Кали-югу до конца. Но какие-то ступени применяются, чтобы поддерживать здоровье в теле. Мы говорили об этом. Ничего не отвергается ведическое. Просто всему свое время и место должно быть. Занимайтесь хатха-йогой немного для здоровья. Но не посвящайте всю жизнь хатха-йоге. Она неприменима сейчас в полном смысле слова. Если человек может соблюдать все регулирующие принципы бхакти-йоги, вот регулирующие принципы нашей практики, сознания Кришны, он может меняться всю жизнь. А если он не может соблюдать принципы, конечно, что от него требовать? Невозможно перемены. Даже жизнь, он просто ломать его будет, не менять, а ломать просто, травмировать человека. Он не будет гибким, не будет разумным. Главное, что необходимо для того, чтобы человек именно менялся, именно совершенствовался, это институт брахмачарии. Контроль сексуального желания. Вот это основа получения знания. Если мы делаем какую-то академию образования, то в основе образования должна быть вот этот образ жизни. Тогда есть возможность меняться, образовываться, развивать качества духовные всю свою жизнь. Взрослый означает, человек имеет половое созревание. Это значит взрослый человек, биологически, если определять это. И скажем, шимпанзе созревает за 2 года всего. Это взрослая особь. Она же может продлевать свой род и так далее. А человек позже. Ученый исследовал один. Он сказал, до 12 лет человек взрослеет примерно. 12 уже какие-то взрослые начинают проявляться у него качества. Только начинают проявляться. И потом позже он уже формируется. Но с 12 лет примерно уже сексуальное желание определяется у него. И вот с этим связано его обучение. Что обучается ребенок эффективно до 12 лет именно. А потом просто набор информации получает. Все. Все мировоззрение, все мироощущение получает до 12 лет ребенок. И он это показал на одном примере истории. В одной семье, это известная история была, родилась девочка, которую родители не хотели вообще. Ее держали как животное. Привязанная за ножку стола, она жила 12 лет. Кормили из миски молочными смесями, как животное. Не разговаривали, не ласкали, не обучали ее, ничего. Уникальный пример для ученых, конечно, но трагедия. Потом как-то это обнаружили и полиция, и психологи, и ученые заинтересовались всем этим. И девочку решили восстановить. Она не могла даже говорить, слов не понимала. Как дикий зверек был. И при всех усилиях ученых ее подняли на уровень двухгодовалого ребенка. Все. Несколько слов. Не смогли ничего сделать. То есть период был уже утрачен. Поэтому он основывается на этом. Также в случае, что до 12 лет примерно вот этот период идет восприятие, обучение. А потом уже оно меняется на информативность, на какую-то систему и так далее. На опыт жизни. Но что говорят веды? Веды говорят, что человек может учиться и больше, если может контролировать сексуальное желание научиться. Видите? У нас большие возможности. Если мы можем соблюдать наши принципы, можем учиться всю жизнь. Если нет, нас жизнь просто будет ломать. А потом убьет и все. И новое рождение. Очень тяжело. Страшная жизнь. Это естественно то, что вы говорите. Но просто, может быть, жизнь немножко внутренне замедлена сейчас. Поэтому требуется большое время, чтобы соскучиться. Гопи скучают по Кришне в течение дня. Они не видят его как будто вечность. Они даже забывают. Все забывают, что было прошлой ночью. Такая сила чувств, что они каждую секунду готовы увидеть его. Это никогда не надоедает им. То есть сейчас у нас замедленная духовная жизнь. Нет обновления, долго нужно. Поэтому супруги, они надолго могут уехать, через полгода они скучают уже. Наконец. Полгода проходит. Как одно мгновение полгода проходит, тогда они соскучатся. Нужно снова увидеться. И уже надоедают через неделю, через два дня, на самом деле. Уже надоедают. И снова нужно уехать на полгода подальше. То есть жизнь замедленная, как бы внутренний процесс. Эмоции, чувства, желания, они как бы зафиксированы, замедленные. Но если вы в преданном служении, именно в служении Богу, эти чувства, они начинают ускоряться, праны начинают работать по-другому. Духовная энергия, эта энергия счастья, она обновляет все. Означает, что уже через несколько часов вы видите мир в другом качестве. Вот берете четкий, через два часа вы видите мир в другом качестве. Правда? И вы готовы уже общаться, делиться с людьми. Вы уже скучаете, потому что у вас столько накопилось всего за эти два часа, что вы снова готовы с теми же людьми дальше общаться и вкладывать новизну в эту, понимаете? Но когда ее нет, это новизны. Нужно долгое время, чтобы как-то насытиться какими-то впечатлениями, чтобы соскучиться и поделиться чем-то, общаться захотеть. То есть вот сейчас замедленная духовная жизнь, она ускорится постепенно в практике. То есть с большими скоростями, когда будете жить, тогда вы будете видеть всех заново. Каждый день будете радоваться божествам, преданным. Каждый день будет новый, счастливый. Много будет впечатлений. Можно еще активнее на вопросах? Скорость познания? Скорость познания – это фактически контроль ума. Да, это может зависеть от нашего усилия контролировать собственный ум. Потому что именно ум сейчас, он фиксирует нас на чем-то одном. Знаете, да, человек зафиксирован на каком-то своем желании. Стать великим, допустим. Вот он зафиксирован на этом. И он продвигается, но все через призму величия хочет получить. Видите, ему он замедляет процесс. Потому что истинное продвижение, оно будет в контрастах. Великий и низкий будет одновременно. Он должен быть готовым тем и другим. Жизнь, она гибкая, она движется как ручей, понимаете. Он готов только с позиции величия развиваться всегда. Не терять статус кво, престиж, заботиться об этом, как он выглядит, что о нем думают. И он теряет половину своей реализации, то есть замедляет ее. Это ум держит его. Желание славы и прочие вот эти вещи. Но если ум контролировать и поддаться этому естественному как бы влечению духовной энергии, не видеть разницы между большим и малым, между успехом и поражением, тогда очень быстро человек развивается. Это космическая скорость называется. А эта скорость называется, когда ракета только отрывается от Земли. Она вот должна преодолеть силу тяготения. Огромное количество энергии нужно выделить, чтобы подняться в стратосферу. А там больше, быстрее. Там нет препятствий. Поэтому сначала мы прогрессируем так вот, как бы, с усилием это нужно делать, с огромными усилиями. Хотя в самом начале получаем милость большую. В этом нет проблемы. Без веры. Обрести веру нужно общаться с преданными, которые обладают этой верой, имеют эту веру. Несложно. Если человек искренне, он быстро всего научится. Как говорится, следовать по их стопам. Вот как они прошли этот путь, вот следовать их примеру смирения, примеру их преданности, вот, следовать за ними. Потому что именно в этом заключается вся наука. Как Иисус сказал, если хочешь стать совершенным, оставь себе одну одежду, сними сандалии, иди за мной, а богатство все раздай свое. Именно следуй за мной, иди за мной. Говорит. Действуй, как я также. Бери мою миссию, разделяй эту миссию. Служение бери. Что говорит, я, говорит, среди вас больше слуга. Многим ученикам, говорит, я среди вас больше слуга. Вот этот дух служения, если мы улавливаем, мы правильно понимаем жизнь святых, правильно можем действовать. Если мы просто видим их, именно славу, вот этот внешний момент, подражаем, то бессмысленно. Франциск Ассизский, он путешествовал одно время, ему сказали, пожалуйста, туда не ходи, там мусульманский правитель сейчас находится, он очень жесток. Он уничтожает иноверцев любых. Смертной казни предает. Франциск не боялся ничего, он был блаженный. Он пошел туда все равно. Ну, если Бог захочет, то ну, что делать? Такова воля. И попал во власть этого правителя. Он очень жестокий, и он говорит ему, что только один Бог существует, разве ты не знаешь, что Бог это Аллах, и почему ты проповедуешь всякую ересь, я должен казнить тебя. Ты неверный. И Франциск, он стал разговаривать с ним, и царь испугался, потому что видел, что человек бесстрашный, блаженный, подобен сумасшедшему. Понял, неужели этот человек от Бога на самом деле? Он сомневался в своей вот, как бы, вере даже, в своих решениях. Это сомнение, оно породило у него какие-то противоречия, страдания, в уме он не знал, что делать. И тогда Франциск сказал, не беспокойся так, просто проверь. Это же просто. Возьми и разожги большой огонь. Два костра. И в один костер брось меня, а в другой костер брось своего лучшего священника. И тот, кто выйдет невредимым из огня, того Бога примешь. Не бойся, говорит. Не беспокойся. Сегодня ты же правитель, ты же можешь так сделать. Не надо сомневаться, не надо мучиться. Просто разожги огонь, брось меня в огонь. И своего священника брось в огонь, и увидишься. Все. Его затрясло, когда он это услышал. Такое бесстрашие, такое смирение, такая покорность Богу, и человек с радостью предлагает себя, пожалуйста, в жертву. Он принял его религию. Вот если, говорит, Прабхупада, мы хотим следовать, мы должны видеть вот эти качества людей. Можем ли мы такие вещи делать? Не так, что Иисус Христос пил вино, и я тоже пью вино. Иисус Христос исцелял больных, и я тоже исцеляю больных. Правда? Очень похоже. Нет. Это любой дурак может научиться делать. Так говоря, просто. Да, вот так же говорится, если мы бросим искру в воду, она сразу затухнет. Если на сухую землю, она будет поддерживать какое-то время в себе огонь. Если на солому, она вспыхнет огнем. Если вы чувствуете, что вот недостаточно еще личной силы поддерживать это знание, которое вы слышите, нужно чаще общаться с преданными. Постепенно обретете силу. Нужно из воды вытащить эту вот искорку и разжечь ее на сухом месте хотя бы. Потом на словом переложить. То есть сейчас вы находитесь в сознании в таком условии, что он быстро покрывается снова этой гуной, которая у вас как бы присутствует. Есть тамас у нас врожденный, невежество, и оно покрывает сознание. Постепенно эта гуна, она отступит, если вы будете настойчиво продолжать, не отчаиваясь причем. Проблема, встали, пошел дальше. Еще проблема, все равно пошел дальше. И вот таким образом преодолеете врожденные недостатки. Порцию знания. Просто слушайте и берите то, что сейчас для вас важно в данный момент. Вот и все. В данный момент. Скажем, могут вам предложить большое количество пищи, но убирайте то, что сейчас хотите. Вот и все. Не пытайтесь все сразу понять. Вот будет тогда трудность. Вот то, что сейчас для вас представляет интерес, вкусно, полезно, важно, берите это. Потом следующее, что-то еще, и так. То есть наберитесь терпения и систематически изучайте. Не порывистым образом таким, а систематически. Нужно время для этого. Я могу сразу сказать, что лет 15 вам уйдет только на обучение хорошее. Практики образа жизни, философии. Это да, вы что-то будете уже видеть, понимать, образуетесь. Я вас сразу настраиваю на терпение. То есть нужно жизнь прожить. Настроение проповеди. Ну, конечно, у нас движение проповедническое. Прабхупада вдохновляет всех. Вы читаете о Прабхупаде? Изучаете его жизнь? Прабхупада лиламриту? Вот это поможет. Это мне лично помогало всегда. Потом его книги, где он беседует с людьми. Все подробно изучайте. Не только академические издания вот Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, где излагается академическим образом, но и даже вот его описание, бесед, встреч с людьми, наука самосознания, прогулки утренние. Вот этот дух Прабхупады очень сильный везде, во всем простых вещах. Уловите его. Как только вы уловите, вы будете проповедовать активно. Это настроение. Очень важно. Это очень важно. Почтение, оно приводит к Богу. Если вы почитаете того, кто выше вас, то он не примет почтение на свой адрес, если он преданный. Так ведь? Если это духовная личность, будет, передаст это другому, кто выше. А тот тому, кто выше, тот тому, кто выше. И вы так понимаете Бога. Приходите к Богу. Таков закон. И на это даже не требуется время, чтобы передать это все. Солнечный свет мгновенно может достичь цели. Это происходит сразу же. Если вы почитаете святую личность, сразу, вы сразу чувствуете присутствие Бога. Если почитаете преданных, тоже это чувство начинает увеличиваться, сгущаться присутствие Бога. Атмосфера почтения, именно там, где собираются практикующие преданные, она создает условия для того, чтобы проявилась духовная энергия. Кришна говорит, я не прихожу туда, где мне завидуют или критикуют, или раздражены, неудовлетворены, если не в скорби. Я там не появляюсь. И почтение, оно разрушает все эти недостатки наших отношений. Каждый должен получать почтение и выражать почтение. Отдайте то, что есть. То, что имеете, отдайте. Пока не отдадите, не сможете приобрести. Все занято же, руки заняты уже. Возможно, вы не думаете, что это что-то ценное, что у вас есть. Скажите, у меня нет ничего ценного, что я могу вам дать? Но у вас полные руки, тем не менее, чего-то. Вы не сможете получить, пока не отдадите то, что имеете. Отдайте то, что есть. Пусть не смущает никого. Судама Випра принес Кришне этот плющенный рис. Вот так завернул в одежду в узелок, в нищенские лохмотья, и принес ему в подарок. Стеснялся отдать им, но Кришна говорит, давай. Должен отдать то, что у тебя есть, всю свою собственность. Не смущайтесь, то, что есть, чем богаты, тем рады. Отдайте это с хорошим чувством, с желанием. Тогда получаете нечто более ценное и тоже даете. Таким образом вы обогащаете знания. Это не проблема. Зря вы думаете, что вам нечего давать. Это иллюзия. Все такие богатые здесь. Вы читаете Бхагавад-гиту, вы повторяете Хари Кришна мантру, вы думаете, что вам нечего дать людям? Вы зря так думаете. А кто вас этому научил? Нет, это неправильно. Если вы знаете один стих Бхагавад-гиты, вы можете стать великим проповедником. Я не знаю, вот, например, что касается моей проповеди, я проповедую какие-то годы в сознании Кришны. Ученым, студентам, скажем, вот, если публичные программы. Я проповедую только один стих Бхагавад-гиты. И сейчас меня ученые в Средней Азии считают академиком. А у меня нет образования никакого. Я только один стих Бхагавад-гиты проповедую. Это приравнится к академику, видите, в научном мире, академическом. Я не знал об этом. Когда они стали определять мой уровень, сказали, это академик. А я просто один стих Бхагавад-гиты говорю и детям, и школьникам, и академикам, и другим. Один стих Бхагавад-гиты вас делает уже ученым. А в Бхагавад-гите 800 шлок таких. Если уже один стих знаете и становитесь академиком, то если вы знаете, скажем, целую главу Бхагавад-гиты, так что выбирайте стих Бхагавад-гиты и проповедуйте его всю жизнь. Станьте академиком. В глазах людей будете ученым человеком. Прабхупада говорит, я, говорит, не ученый, но я, говорит, могу поспорить с ученым, я знаю Бхагавад-гиту. Вот и все. Так что не преуменьшайте роль священных писаний, как процесс этого. Что касается человека, человек может трансформироваться, он имеет природу меняться. Вы не можете сейчас каждый из нас определить вечным названием. Он через 2 года, вы не знаете, а через 10 лет вы увидите, что он стал святым. Трансформируется. Поэтому мы должны именно в трансформации находиться, да, в переменах. А как? Получая знания и передавая его. Это дает возможность трансформироваться. Для себя тоже можно изучать. То, что полезно для меня, я вижу полезно для других. Если вы способны получать пользу непосредственно знания этого сами, то можете пользу оказать и другим. От эгоизма вы избавитесь, когда будете именно проповедовать в процессе проповеди. Люди вам будут говорить о недостатках. Люди квалифицированы видеть материальные недостатки. Если проповедуете новым людям, то нужно иметь такие качества, знаете, чтобы вот не задеть их ложное эго и все прочее. Нужно быть таким очень внимательным. Вот, а они быстро научат. Именно новые люди. Они в душе ничего не понимают, но вот в этих вещах хорошо понимают. Они хорошо видят жадность, хорошо видят гордость, недостатки, они прекрасно видят все эти вещи. Поэтому будете проповедовать, они вам сами будут говорить. А ты сам-то в это веришь, спросите? Да ты сам-то в это не веришь, что говоришь. И они будут правы сначала. В этом-то и будет вся болезненность, надо же. Я уже столько знаю, они меня упрекают. В этом будет. Преданные милости, они не будут слишком нас упрекать, слишком. Преданные будут. Ну ладно, он только начинает или там прочее, можно простить, там все это хорошо. Ну, преданные такие глаза, знаете, у них. Все, благоприятные, любящие. Так что здесь нас иногда по головке будут гладить. А вот пойдете к новым людям, там нет. Там на куски разрежут. Вот там ложное эго, оно и разрушится. Буквально в смысле проповедников иногда избивают. Или распинают на кресте. Но я не думаю, что сейчас это нужно делать кому-то. Вряд ли сейчас это произойдет. Я просто пример привожу. Что вы должны быть готовы, чтобы проповедовали, но люди не всегда будут благодарить вас за это. А чаще будут проклинать. И на этом мы остановимся. Шрила Прабхупада ки джай.